Доброе утро! Вы слушаете повтор программы «Спектр-26», прозвучавшей 12 сентября. В студии Катерина Добреля. Сегодня в выпуске. В понедельник с горячими батареями. Подгорный. Запах серы не дает спать по ночам. Есть ли медведи в садах? Выпуск новостей открывает программу. С ними вас познакомит Татьяна Зимина.
Здравствуйте. Отопительный сезон в ЗАТО «Железногорск» начнется 17 сентября. Постановление о подаче тепла в дома и учреждения города и поселков ЗАТО 11 сентября подписал глава администрации Сергей Пешков. В первую очередь батареи включат в детских садах, школах и клинической больнице номер 51. Далее отопление появится у жителей дома ЖЭК номер 1, 5 и 8. На день позже начнется циркуляция систем обогрева в домах ЖЭК 2, 3 и 6 и в поселках Додонова и Заозерный. По словам главы администрации ЗАТО Сергея Пешкова, все теплоисточники в городе к отопительному сезону готовы.
Я провел совещание, на котором были представители всех энергоснабжающих, теплоснабжающих организаций. Все доложили о готовности к пуску отопительных систем. В основном поэтому было принято решение о начале отопительного сезона 17 сентября этого года. С понедельника начнем подключать детские сады. График подключение уже было опубликовано. В течение 3-4 дней весь город и поселки будет подключен к отоплению. Это решено сделать даже не дожидаясь температуры ниже плюс 8 в течение 5 дней. Она будет, может, чуть выше. Тем не менее, понимая, что становится довольно холодно, такое решение принято. Что касается схемы теплоснабжения, она будет следующая. Включается первая котельная ГХК. Через неделю будем подключать трубопроводы 2ДУ-1000. Сначала ТГК 13 с котельной Красноярской даст там немного 10 гигакалорий тепла. Железногорская ТЭЦ технически готова. Завершается оформление документации. Как только оформление документации будет завершено, схема будет позволять котлы Железногорской ТЭЦ в любой момент включить схему теплоснабжения.
Жалобы жителей поселка Подгорного на неприятный запах серы продолжаются. Днем, говорят, воздух чистый, а вот ночью запах усиливается, поэтому приходится плотно закрывать окна. Мы уже рассказывали о том, что некачественные нефтепродукты, которые были завезены для переработки на химзавод, стали причиной неприятного серного запаха. По словам главного эколога завода Александра Монахова, после того, как стало понятно, что нефть с повышенным содержанием серы стала причиной запаха, нефтеперерабатывающую установку тут же остановили. Почему серный запах продолжает появляться по ночам? Этот вопрос мы сегодня задали по телефону главному инженеру химзавода Юрию Филатову. И вот что он нам ответил.
В августе месяце получили нефть, которая содержит легко летучее серное соединение. Заранее определить по документам содержание этих веществ в сырье невозможно, пока не начнешь с ним работать. Сейчас установка по переработке остановлена 30 числа, но запахи периодически появляются на территории поселка. Это объясняется тем, что перегрузка в машины вызывает появление запаха. Не отгружать не можем, держать ее здесь нельзя. Другого выхода просто нет. Этот запах, пока будет проводиться отгрузка, периодически будет появляться. Но еще мы заметили такую особенность, что он появляется в тот момент, когда температура воздуха снижается. Это, как правило, под утро. Но это связано с тем, что соединение тяжелое и начинает по нашим распадкам появляться в поселке. Температура поднимается, эти запахи исчезают. Осталось на сегодняшний день около 500 тонн. По 50 тонн мы приблизительно в день вывозим. Погрузка производится в течение приблизительно 10, может чуть больше дней. Но такие сильно пахнущие вещества реальной вредности для организма я не представляю.
По словам главного инженера химзавода Юрия Филатова, параллельно с перегрузкой нефти на заводе будут промывать нефтеперерабатывающую установку. Поэтому жители Подгорного неизбежно будут чувствовать неприятный запах серы. Продолжаем выпуск. Медведи и следы опасного зверя видели железногорцы в садоводческих товариществах в районе Курии в поселке Подгорном. Об этом бдительные горожане тут же сообщили в службу спасения 112. Несколько раз группы реагирования в составе охотников и вооруженных сотрудников полиции выезжали на места, где якобы появлялись звери. Но ни следов, ни медведей не обнаружили. Однако это не повод расслабляться и терять бдительность. Открытая студия на радио и телевидении ГТС. Теплоснабжение, ремонт дорог, медицинское обслуживание, организация досуга и наведение порядка в поселках ЗАТО. Об этом будем говорить в четверг, 13 сентября, с депутатом Совета депутатов, заведующим поликлиникой номер 3 поселка Первомайского Анатолием Ощепковым. Звоните в открытую студию и задавайте ваши вопросы. Телефон 766-200. Начало в 13:20. Смотрите открытую студию на канале Amazing Life в сетях ГТС в этот же день, 13 сентября, в 19:30 и в 23:30. Видеоверсию передачи можно увидеть и на сайте «Свежее телевидение». Криминальные новости. Разыскивается пропавший без вести ученик 10 класса 106 школы Илья Гришин. 5 сентября 16-летний подросток ушел из дома по адресу 60 лет ВЛКСМ, 56, и до настоящего времени его местонахождение не установлено. Приметы пропавшего. На вид 16-17 лет, рост 178 сантиметров, среднего телосложения, тип лица европейский, волосы темно-русые средней длины, глаза карие. Особые приметы. На левой голени имеется небольшой шрам. Был одет в серо-синие джинсы, белую кофту с надписью красного цвета «Форвард». На спине картинка в виде орла золотистого цвета. Черные кроссовки с надписью «Nike». Белая футболка, черные штаны. При себе имел синий рюкзак с белой надписью «Asics». Сотовый телефон белого цвета. Уважаемые горожане, кому что-либо известно о местонахождении Ильи Гришина, убедительная просьба позвонить по телефону. 74-53-17, 74-58-58 или 02. Обзор газеты «Город и горожане» продолжает нашу программу. Его представит главный редактор издания Елена Глазунова.
Открыт новый сезон городской политики. Этому событию был посвящен круглый стол в редакции газеты «Город и горожане». В нем приняли участие лидеры политических партий в нашем городе. Разговор получился достаточно острым, интересным. Подробности этого разговора в нашей газете на этой неделе. Довольно любопытная статья под названием «Бизнесмены по неволе». В ней рассказывается о том, как железногорцы после того, как они стали на учет в центре занятости, стали бизнесменами. Такую возможность предусматривает краевая программа содействия начинающим предпринимателям. О том, какие производства открыли железногорцы, какие услуги предлагают не только Железногорску, но и всему краю, вы узнаете из нашей публикации. Есть у нас заметка, которая посвящена участию нашей спортсменки Марты Прокофьевой в Паралимпиаде. Здесь Железногорск надеялся на золотую, ну или серебряную медаль. Но, к сожалению, в результате спортсменка возвращается в город с 8-м местом. Также мы анонсируем гастроли известного Хакасского национального драматического театра. Железногорцам представит театр 2 спектакля. Это «Ханума» и «Мышка Мими». Такая сказка будет для детей. Из рубрики «Вопрос-ответ», где наш читатель задает вопрос по поводу иллюминации в городе. Оказалось, что иллюминация в городе включается только по праздникам. Руководитель Горэлектросети Владимир Кулинич предлагает изменить эту традицию. Каким образом, вы узнаете из нашей заметки.
Продолжаем программу. В рамках начала отопительного сезона и готовности объектов города к подаче тепла в дома железногорцев 12 сентября Вадим Медведев посетил первую котельную Гортеплоэнерго и котельную поселка Тартат. О том, насколько готовы эти и другие объекты к теплоснабжению города, узнавала наш корреспондент Наталья Серпунина.
К подаче тепла все объекты готовы. В первую очередь отопление включат в детских учреждениях, школах и клинической больнице номер 51. По поселкам также все работы завершены и тепло поступит в дома вовремя. О том, какие работы были проведены, а также какая сумма была затрачена, нам рассказал директор Гортеплоэнерго Виктор Дранишников.
Объемы работ в этом году выполнены по плану, те, которые были запланированы после окончания отопительного сезона прошедшего. План составлен, работ, которые мы должны выполнить. На общую сумму только работ, помимо того, что мы собственными силами делаем, на подряде мы сделали на 34 миллиона рублей. На первой котельной заменили тракт вытяжки частично, заменили на мазутном хозяйстве на 1,7 миллиона рублей, выполнили работы. Заменили котел. Первый котельный счет, один котел там. У нас затрачено где-то около 16 миллионов рублей на замену котла. Повышает, естественно, новый котел надежность теплоснабжения поселка. 9-й квартал, то, что обеспечивает первая котельная. Кроме того, у нас большой объем работ выполнен на 2-й котельной, это в Подгорном. Там произведена самая большая, это дымовая тепловую трубу замену осуществляем.
На котельной в поселке Тартат был произведен большой объем бетонных работ на общую сумму 2 миллиона 400 тысяч рублей, говорит Виктор Дранишников.
Это улучшение экологической обстановки здесь. Почему? Потому что раньше он был на землю поступление, сейчас вот этот бетон сделали, изоляция золошлаковых отходов не будет проникать в землю, соответственно, идет улучшение экологической обстановки в районе.
Готовность к отопительному сезону подтвердил и глава ЗАТО города Железногорск Вадим Медведев. Он отметил, что коллективы объектов подготовлены, завезены нормативные запасы топлива, мазута и угля. Традиционно наш город обеспечивает теплом котельная ГХК, а в этом году уже осенью планируется пока не на полную мощность запустить и Железногорскую ТЭЦ. Также Вадим Медведев отметил, что могут измениться тарифы.
В течение недели тарифы должны быть утверждены. Жителям в случае увеличения тарифа будет компенсировано за счет средств бюджета. В рамках тех индексаций, которые предусмотрены, конечно, федеральным законодательством. Для юридических лиц произойдет увеличение стоимости примерно аналогично, как для ближайших наших территорий. Я думаю, что железногорцы будут защищены, в квартирах должно быть тепло, в учреждениях тоже, город готов к зиме.
Теплоснабжение, ремонт дорог, медицинское обслуживание, организация досуга и наведение порядка в поселках ЗАТО. На эти темы мы будем говорить 13 сентября в прямом эфире городского радио. Накануне открытой студии наш корреспондент Вячеслав Новаковский спросил у жителей Первомайского, довольны ли они жизнью в поселке и как ее сделать лучше.
Есть такое мнение, что на сегодняшний день наши поселки – это самые проблемные территории ЗАТО, которым уделяется гораздо меньше внимания, чем городу. Однако опрос, который мы провели на улицах Первомайского, показал, да, проблемы есть, однако есть и плюсы. Некоторые из запрошенных вообще довольны всем. Чистый воздух, на улицах спокойно, а гуляющие коровы – это вовсе не проблема.
Корова – это хорошо, наоборот. Пускай дети маленькие посмотрят, что корова, что через 10 лет они ее не знают, будут, что такое молоко, откуда наберется. Меня здесь устраивает. Живу здесь, остановка здесь, работа у жены рядом, сад рядом, прекрасно, все хорошо, никаких проблем. Каждый свой ищет уголок. Кому-то нравится шумно, кому-то нравится тихо. Мне устраивается лоно природы. Все рядом, компактно. Никаких временных затрат таких нету. На работу ехать 15 минут.
Жил в поселке. Нормально, я считаю, хорошо. Ну, сейчас, в данный момент, единственное, здесь коров. Коров надо прибирать, к месту ставить. Потому что и белье едят они, и так далее. Ну, а так, в принципе, нормально поселок. Все, мне нравится.
Однако много и тех, кто сходу готов назвать десяток минусов жизни в поселке. Молодежь говорит, что здесь просто нечем заняться. Пойти вечером некуда.
Абсолютно нечем заниматься. Не отдыхать, не гулять, не детей растить. Выход – бежать в Красноярск. На остановках пьют пиво, в город ездят. Больше негде. В ДК «Юность», но у нас сейчас как танцевальная площадка абсолютно не работает. То есть все ездят либо в какие-то клубы в городские, либо в Красноярск, либо просто на девятке пиво пьют. Нечем заниматься молодежи абсолютно.
Некуда деваться молодежи, это да. Я бы вот, знаете, хотела бы, чтобы у нас здесь построили бассейн. Понимаете, а почему вот корт бы вот здесь? Кстати, и площадки большие.
В качестве одной из проблем некоторые жители Первомайского назвали мусор. Впрочем, кто-то говорит, что во дворах и на улицах достаточно чисто.
Чистота нужна нам. Вот и все. Не хватает чистоты, культуры, может быть, населения. Мусора много.
На остановках, во дворах.
В основном остановки у нас. Вот. С выходных особенно у нас. Может быть, это везде так, я не знаю.
В принципе, у нас двор такой как бы новый, тихий, хороший, нормальный, благоустроенный. А так вообще, ну, чистота, порядок соблюдается, да, здесь. Только одно недостаток, что во дворах много машин стоит, что не хватает стояночных мест для машин. Вот это, конечно, больное место не только для нашего поселка и для всех, наверное, жителей города. Машины ездят все, на газоны порой даже ставят машины, некуда поставить.
Сейчас вот поставили мусорные баки возле домов. Такого мусора нету. У нас во дворе чисто, дворники хорошо работают.
Судя по словам опрошенных, в поселке достаточно безопасно жить. Люди говорят, что выйти вечером на улице можно без особого риска. По крайней мере, этот риск не больше, чем в городе.
Здесь всегда у нас курируют сотрудники, часто стоят дежурные машины, все есть.
Все нормально, все тихо. Может быть, где-то там подальше в глубине, там, где ближе к магазинам, может, там пьяницы ходят. А здесь аккуратненько все.
Да, вроде так спокойно. Такого хулиганства я не слышу, не вижу. Днем я не вижу пьяных, вечером я не хожу.
Насколько доступна медицинская помощь в поселках? Жители Первомайского сетуют, что поликлиники есть не все узкие специалисты, поэтому иногда приходится ехать в город.
Поликлинику отвоевали, хотя хотели закрыть ее. Это очень трудно с детьми ездить в город. Поликлинику сейчас хоть начали специалистов узких у нас, смотрю, хирурги появились. Вот нервопатолога надо. Не все еще есть. Но было такое, что потравмировало ногу. И я даже довольна была, что хирург и травматолог, и по заболеваниям суставов есть.
Я не обращаюсь к ним, поэтому я не сталкиваюсь с этим делом. Ну, вроде поликлиника есть, я не знаю, как она работает, там, как обслуживает. Мы не касаемся. Вроде бы сохраняем свое здоровье потихоньку сами.
Ну, как поликлиника, не все врачи, конечно. Ну, а так нормально. Главное, чтобы терапевт там был, врач, стоматолог. Есть, да. Ну, так нормально сейчас на девятке.
О том, как живут сегодня поселки ЗАТО, мы будем говорить в четверг, 13 сентября, в прямом эфире открытой студии. Ждем ваших звонков.
Люди, если у вас есть совесть, не бросайте мусор, пользуйтесь мусоропроводом. Примерно так звучит объявление, которое повесила отчаявшаяся уборщица на мусоропровод в подъезде дома по Курчатова, 56. Дом этот известен тем, что в феврале этого года у половины жильцов многоэтажки лопнуло терпение, и они решили сменить управляющую компанию ГЖКУ на коммерческую. По словам жильцов, много накопилось претензий к УК. Но на очном собрании собственников директору ГЖКУ высказали претензии и продлили договор с предприятием еще на 5 лет. Мы решили проверить, что же было сделано управляющей компанией за последние месяцы в этой многоэтажке. Были ли услышаны просьбы и претензии возмущенных собственников и каково настроение жильцов дома? Об этом в материале нашего корреспондента Татьяны Зиминой.
Грязь в подъезде, сломанная входная дверь в подъезде, безразличное отношение к проблемам дома. Это не полный список обвинений в адрес управляющей компании, которые сыпались на ГЖКУ от жителей дома номер 56 еще полгода назад. Сейчас ситуация обратная. В отремонтированном подъезде, еще пахнувшем краской, где, если честно, рука не поднимается бросить мусор, техничка взывает к совести жильцов. Валерий, житель Курчатова 56, один из тех собственников, кто хотел сменить ГЖКУ на коммерческую компанию. Он убежден, что в подъезде стало чище благодаря тому, что жильцы на собственные средства поставили на входе в подъезд новую металлическую дверь с кодовым замком. Другие жильцы считают, что ситуация в корне изменилась, и управляющая компания сделала немало. Тогда, в феврале, на собрании жильцов директор ГЖКУ Александр Харкевич пообещал, что все замечания жильцов будут услышаны. И вот результат, о котором рассказал начальник производственно-технического отдела ГЖКУ Валентина Матвиенко.
В принципе, дом содержится в технически исправном состоянии. Дом характерен тем, что подтапливается грунтовыми водами подвал. В рамках тарифа на содержание и ремонт жилого дома установили автоматический насос, который включается при наполнении этой воды, откачивает данную воду в ливневую канализацию. Что касается этого сезона, в рамках подготовки к работе в зимних условиях выполнили весь комплекс работ необходимый. Дом подготовлен к приему тепла, выполнены и промывка системы отопления, и прессовка системы отопления, и отремонтирована и заменена арматура запорная на стояках. Это заменили мы две задвижки на системе отопления в течение бесперебойной работы системы отопления в зимний период. И по электротехническим сетям выполнены планово-предупредительные ремонты оборудования электротехнического и сантехнического в том числе.
Буквально месяц назад в доме прорвало стояк, и половина квартир многоэтажки 5 дней жили без воды, рассказывает Валерий. Мужчина считает, что управляющая компания неоперативно среагировала на беду дома.
5 дней не было холодной воды, никому до этого дела не было. Сообщали, звонили в аварийную, и в ГЖКУ, все, решения никакого не было принято. Аварийка отвечала, что это не наше дело, в ГЖКУ тоже сообщали, они никаких мер не принимали.
Ситуация сложная, объясняет Валентина Матвиенко. Чтобы заменить стояк, необходимо попасть в жилую квартиру и разобрать стену, то есть испортить людям ремонт. Не каждый собственник готов им пожертвовать.
На стояке квартиры 23-29 вышел участок трубопровода холодного водоснабжения и канализации из строя. Мы их заменили. Этот участок в порядка 3 метров канализации и холодного водоснабжения. Замена такого рода оборудования у нас сопровождается различного рода сложностями. Во-первых, это допуск в жилое помещение, потому что построен дом таким образом, чтобы этот стояк отремонтировать, нужно попасть в жилое помещение, нарушить какую-то целостность отделки. Но другого выхода у нас нет. Поэтому много времени уходит на согласование, на ожидание.
Другие жители дома, с которыми удалось пообщаться, ни за что не готовы сменить ГЖКУ на частную компанию. Только такая опытная управляющая компания, на балансе которой находится почти весь жилищный фонд Железногорска, может справиться с проблемами их дома, убеждены квартиросъемщики. Вот как Александр Николаевич оценивает работу муниципальной компании. Видит ее минусы и плюсы.
Там тамбур отремонтирован, батареи сделаны. В подвале у нас вода в приемке стояла. Они устранили, купили насосы, установили светильники, следят за лампочками. Ну, стало намного чище, уборка лучше стала. Ну, это реакция, по крайней мере, на жалобы. ЖЭК сразу реагирует. Такой такой плюс. Стало на порядок лучше, ЖЭК стал относиться, территория чище стала, жалобы были услышаны, взяты на контроль, те или иные вещи были устранены, сделаны. Может быть, кое-где с опозданием, но было сделано.
Его поддерживает и Зинаида Георгиевна. К ГЖКУ у нее претензий нет. На жалобы реагируют быстро, говорит пенсионерка.
Меня топило вот уже сколько. Вчера надо мной тоже все раздолбили. Да. Все, завтра приедут и будут все сваривать. Ну, все-таки, хоть как, они все равно работают. У них там есть рабочие и специалисты. А если было бы вот так вот коснулись, нам бы нам сказали, а ищите по объявлению. В любом случае, ЖЭК, ты инженеру позвонила, хорошо, все.
Жильцы по-прежнему остаются каждый при своем мнении. А тем временем управляющая компания ГЖКУ ежедневно выполняет свои обязанности. Обеспечивает дом теплом и светом. Меняет лампочки в подъездах, убирает лестничные клетки и просит собственников. Люди, пожалуйста, не бросайте мусор мимо мусоропровода, уважайте свой дом и труд технички.
Удачный сезон.
Рубрика «Удачный сезон» продолжает нашу программу. Ее ведет Нина Комкова.
Здравствуйте. Подготовка роз к зиме. Чтобы развести на даче настоящий розарий или просто вырастить красивый розовый куст, нужно уметь заботиться о розах не только летом, но и зимой. Для успешной зимовки роз большое значение имеет правильная обрезка. Однако проводить ее можно только в сухую, солнечную, но при этом прохладную погоду. Почему должно быть уже прохладно? Да просто в теплые дни обрезка может спровоцировать пробуждение новых почек, которые погибнут при первых же заморозках. Проводите обрезку незадолго до того, как укрыть розы на зиму. В первую очередь следует обрезать невызревшие побеги, а также бутоны, цветы и листья. Чтобы предотвратить заражение грибками, нужно опрыскать кусты 3% бордоской жидкостью или железным купоросом. В обрезке многое зависит от сорта и формы розы. Например, кусты плетистых роз вообще осенью не обрезают, а весной их только незначительно укорачивают. Одревесневшие побеги роз флорибунда и чайно-гибридных лучше подрезать на высоте около 50 см, а не одревесневшие мягкие побеги вырезать целиком. Обрезанные побеги и опавшие листья нужно собрать и сжечь. Все группы роз, кроме парковых, нуждаются в укрытии на зиму. Укрытие необходимо розам, чтобы ограничить к ним доступ влаги, создать сухую воздушную прослойку, которая смягчит перепады температур. Но даже если все укрыто, это не значит, что все розы успешно перезимуют. Под укрытием растения все равно могут погибнуть, но не от морозов, а от вымокания и высыхания. Дело в том, что в отдельные годы при осенних и весенних оттепелях под укрытиями температура повышается, а влажность увеличивается. Получается, что побеги, ощущая тепло и влагу, активизируются и пытаются начать расти. Существует два основных способа укрытия роз в различных вариантах. Первый способ – окучивание и утепление различными материалами. А второй – укрытие из досок, ящиков, деревянных и металлических каркасов, утепленных сверху, так называемый сухой способ. Популярный укрывной материал в цветниках – опилки – для роз совершенно непригоден. Опилки сильно намокают, впитывая влагу из почвы. Потом они промерзают, и розы оказываются в ледяном панцире, а весной в сырости быстро заболевают. По этой же причине нельзя использовать для укрытия полиэтилен. Перепады температур и повышенную влажность розы переносят гораздо хуже, чем сильный мороз. Когда температура воздуха опускается ниже 3 градусов, розы слегка окучивают от 10 до 30 сантиметров в зависимости от высоты куста, чтобы на коре не появлялись трещинки при осенних скачках температуры. При наступлении устойчивых холодов и замерзании почвы у роз срезают листья, неодвесневшие побеги, и затем укрывают окончательно. Обкладывают лапником и сверху насыпают утепляющий материал слоем 25-30 сантиметров. Старый соломистый навоз, перепревшую листву или измельченную кору. Как только начинает таять снег, укрытие можно снять, а кусты укрыть заново меньшим слоем сухого лапника. Сухой способ. Сначала растения окучивают, так же, как в предыдущем способе, но после обрезки устанавливают боковые щиты. Внутри ограниченного щитами пространства розы укрывают еловым лапником. Сверху кладут потолочные щиты, которые имеют вентиляционные проемы для циркуляции воздуха под укрытием. До наступления заморозков проемы оставляют открытыми. При промерзании почвы на глубину 5-6 см щиты с боков и сверху укрывают сухими листьями или лапником, а зимой покрывают снегом. Укрыли и все? Не тут-то было. За розами приглядывать нужно и зимой. С наступлением заморозков розы постепенно утепляют землей, перегноем или компостом. Зимой нужно следить за тем, чтобы в розарии был снег. При нехватке соберите снег на других местах и насыпьте к розам. Если вы укрывали розы сухим способом, следите за тем, чтобы щиты были надежно закреплены. Даже если вы сделали все правильно, очень важно вовремя снять укрывной материал. Чаще всего розы подплевают именно весной. При устойчивой температуре минус 3 градуса нужно убрать верхнее укрытие, оставив только окучивающий материал, чтобы уберечь розы от возвратных весенних заморозков.
Наша программа подошла к концу. Ждем ваших звонков по телефону 76 50 98. Программу для вас вела Катерина Добреля. За пультом звукорежиссера Нина Комкова. Всего вам доброго!